Мы продолжаем уроки нравственного богословия. В прошлый раз мы говорили о одной из частей души, об умной части человеческой души. И мы говорили о том, что ум отвечает за собирание человека воедино, за исцеление человека. Много чего говорили, и важно, что хотелось бы, чтобы отложилось и напомнить это лишний раз, что именно обращение ума к первому уму, это буквально почти цитата из Тропаря святителя Григория Паламе. Вот когда ум человеческий обращается к первому уму, к Богу, то он приемлет оттуда силу и свет. И именно эта сила, этот свет укрепляет его в дальнейшей его важнейшей организующей, направляющей деятельности в цели собирания души человеческой. И пора поговорить уже и о другой части души, о том, что мы называем чувственная часть души. Конечно, речь идет в первую очередь о чувствах. И вот что интересно на эту тему заметить. Может показаться, что отцы о чувствах не говорят. Ну, так вот, на уровне обыденного сознания, ну, святой отец чувств. Вот, какие же, если у него целью является бесстрастие, буквально по-гречески будет апатия, какое уж там чувство. Хотя, конечно, между нашим пониманием апатии и святоотеческим бесстрастием огромные, непроходимые, непреодолимые бездны, это совершенно разные вещи. Онтологически, я бы сказал, разные вещи. Но вот такая игра нехорошая слов. Так вот, да, вроде кажется, что святые отцы о чувствах не говорят. Они говорят, наоборот, о постоянном отказе от чувственности, о подражании ангелам говорят, о том, что мы должны быть духовными, а вовсе не чувственными, не душевными и так далее. Но с другой стороны, святые отцы говорят о любви, милосердии и кротости. А это, казалось бы, чувства. Хотя и совсем не те чувства, которые испытываем мы в подобных известных случаях. Да мы и понимаем это на самом деле, очень хорошо понимаем, если читаем святых отцов внимательно, то есть, что наша любовь и то, когда мы говорим о любви, и когда они говорят о любви, когда мы говорим о ком-то кроткий человек, когда они говорят о ком-то так же, когда мы говорим о милосердии, они говорят о милосердии, мы говорим о разном. Если внимательно читаем отцов, то мы это разумеем. Те чувства, о которых говорят отцы, они одухотворенные и преображенные. В-третьих, что нужно заметить, христианство на самом деле, хотя это не сразу осознается людьми, христианство очень внимательно относится к преображению чувств. К преображению чувств, потому что апостол Павел в послании к филиппийцам написал: «В вас должны быть те же самые чувства, которые во Христе Иисусе Господе наш». То есть мы должны каким-то образом так воспитать, выстроить, преобразить свои чувства, чтобы они были чувствами, подобными чувствам Христа. То есть мы должны понимать, что переживал Он, и стремиться к тому, чтобы переживать и чувствовать точно так же. Другое дело, что мы меньше всего об этом думаем, вообще, в принципе, думаем. Мы ведь приходим в церковь, ну, в последние времена вот, жизни нашей, мы же приходим в церковь не для того, чтобы стать христоподобными. Мы приходим в церковь не для того, чтобы учиться быть христианами. Мы приходим в церковь не для того, чтобы воспитать себя по образу Христа и по подобию Христа. Мы идем использовать Христа. Мы идем просить у Него, требовать. Мы идем для того, чтобы Он что-то сделал с нашей жизнью, чтобы Он дал нам счастье, чтобы Он убрал всех нехороших людей и оставил хороших, как-то не очень задумываясь, что если бы Бог захотел эту нашу просьбу или стремление сердца исполнить, мы бы остались одни, потому что, а иногда так и бывает, потому что с нашей точки зрения нехорошие все, а хороший только я один. И поэтому, если бы Бог исполнял эту нашу просьбу, то мы бы остались действительно в гордом одиночестве, в одиночестве гордого человека, которого все недостойны. И вот мы для этого приходим, мы приходим именно для того, чтобы использовать Христа, чтобы использовать то, что в церкви есть или, может быть, есть, мы не знаем точно, но мы приходим для того, чтобы что-то произошло с нашей жизнью. Каждый, наверное, встречал вокруг себя в жизни в своей человека, который нет-нет да воскликнет. Ну вот, ну что такое? Вот я молюсь, пощусь, а по-прежнему ничего не происходит вокруг меня. Муж как пил, или там, скажем, квартиры как, или машины не продавались, бизнес как не шел, так и не идет. Какой в этом смысл? Вот. Ну, человек, конечно, слава Богу, говорит это в сердцах, расстроившись, в унынии. Не надо это близко к сердцу принимать, все равно же он продолжает ходить в церковь. Но, тем не менее, само это восклицание симптоматично. Человек приходит в церковь, чтобы решить внешние проблемы. Проблемы, именно которые на самом деле вот, ну, мешают жить, да, но от него не зависит. А вообще-то в церковь приходит для того, чтобы измениться самому, чтобы решить свою внутреннюю проблему. То есть именно чтобы преобразиться, спастись, одухотвориться, войти в общение с Богом внутри самого себя. И тогда изменится и мир вокруг. Но мы, и это просто поражает, совершенно не способны слышать, уже даже слышать, не то что там верить или действовать, мы даже слышать не способны такие простые, быть может, даже уже кажущиеся из-за чрезмерного употребления простецкие слова преподобного Серафима Саровского, который говорит: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Вот. Нет, мы хотим, не стяжая дух мирен, спасать тысячи. Ну, пусть не тысячи, но хотя бы близких своих. Так ты же сам не христианин. Да какая разница, кто я и что я? Я пришел в церковь, чтобы помочь ближним. Все, точка, никаких. Меня больше ничего не интересует. Он просто обязан спасти. Ну, в смысле, Бог или Христос, или кто-нибудь там еще, человеку не важно. Ну, просто он пришел в церковь, он же деньги вложил, он свечки купил. Он требует, чтобы обязательно была помощь, чтобы ближний бросил пить. Вот он пришел, свечку поставил, возвращается домой, и все, там сидит кроткий, непьющий муж. Он пришел, свечку поставил, молебен заказал, приходит, а там такой нормальный, ухоженный, совершенно адекватный сын, завязавший навсегда с употреблением наркотиков, или дочка, которая вышла из плохой компании, или еще что-то, исцелившаяся мама, или помолодевший папа. Вот так себе воспринимает современный человек церковь, потому что, как бы мы там ни пытались дезавуировать этого, Все мы в той или иной степени жертвы века потребления. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Требуются большие усилия, чтобы сопротивляться этому вирусу, который заражает всех людей. И поэтому люди, вот, относясь таким образом и к церкви, и к самому лицу Иисуса Христа, они упорно не могут понять, что в начале лежит твое собственное исцеление, твое собственное изменение, твое собственное спасение и преображение. И без этого спасения, преображения никто вокруг тебя не изменится никогда. Потому что мы одно тело. Если клеточка, максимально приближенная к очагу жизни, этой жизнью не пользуется, то как этот приток жизни получит клеточка, которая соседствует с этой не пользующейся благами жизни клеточкой? Ну, то есть кровь, она может пройти и дальше, если каждый узелочек этой крови, то есть узелочек этого сосуда, клеточка в этого сосуда напитывается кровью и пропускает кровь дальше. А если образовался тромб, и клеточка не хочет принимать эту кровь на себя, то и остальные клеточки, находящиеся за ней, за этой клеточкой, останутся без глотка живой крови, без глотка жизни. И поэтому, если мы хотим, чтобы люди вокруг нас, близкие наши, прикоснулись к жизни, так это может быть только одним единственным путем через нас. То есть, когда мы напитаемся жизнью, то станем жизнью для этих наших близких. И никак иначе. Наши близкие, напитавшись жизнью от нас и получив доступ к источнику жизни, они смогут стать источником жизни для других. Так распространяется жизнь, и по-другому быть не может. И поэтому вот это наше тотальное заблуждение о том, что мы не знаем, кто мы такие, приходя в церковь, и какие мы на самом деле должны быть, что вся наша жизнь должна быть ориентирована на то, чтобы действовать, как Он в мире этом, поступать, как Он поступал. Вот читаешь апостольские послания, будь то апостол Петр, или апостол Иаков, или апостол Павел, или апостол Иоанн Богослов, все они как образец выставляют нам Христа, что мы должны действовать так, как Он действовал. Это единственная для нас возможность стать подобным Ему, уподобиться Ему. А в этом и состоит цель христианской жизни. Он, как написано в тропарях великопостных часов, Он мерило правды. Он является тем стандартом, которым изменяется правда. Христос – измеритель правды. Он свидетельствует каждому о том, сколько правды в нем, какова правда и как эта правда может быть стяжена, как она может быть достигнута. Ну и четвертое, что нужно заметить в отношении чувств, что на самом деле за всем этим явлением вскрывается очень глубокий, всечеловеческий, универсально-человеческий феномен. Правильное воспитание человека предполагает именно воспитание чувств. Не чувствительности, а воспитание чувств. Правильное чувство святыни, правильное чувство Родины, правильное отношение к пошлости, к хамству, к трусости, к предательству, к насилию, к жестокости. Это именно отношение к человеку, к женщине, к ребенку, к природе, к собаке, к кошке, к дому, к старику. Это именно чувства должны быть воспитаны. Мы заменили это лекцией, рассказом заменили, сообщением о том, как должно быть, например, особенно в отношении патриотизма, скажем, сколько говорится, сколько лекций разных проектов осуществлено, лекций прочитано, но на самом-то деле у людей, они много знают о величии Родины, они много знают о том, чем можно гордиться, они много знают о том, что было в истории, что достойного было, может даже знают и что недостойного было в истории страны, но это никак не влияет на их отношение к Родине здесь и сейчас. Даже если человек может быть, в силу какой-то особой чувствительности своей, может мечтать о том, что если враги нападут на Родину, я возьму оружие и пойду ее защищать, и сидит часами у компьютера, отрабатывая навыки стрельбы из пневматического пистолета, потому что он там планирует овладеть этими навыками, когда-нибудь пойти Родину защищать. Или, отыгрывая разные упражнения на площадке пейнтбольной или еще какой-нибудь такой военизированной игре, отрабатывая необходимые для защитника Родины навыки, это ведь иногда просто почти ничто. А иногда крайне-крайне мало, потому что солдатом станет далеко не каждый из этих мальчишек, играющий в пейнтбол. И реальные боевые действия к этому пейнтболу не имеют никакого отношения. Пейнтбол не учит умирать, а умирать на войне надо. И умирать надо по доброй воле. Тебя учат изображать боевика. Для реальной войны это не имеет никакого смысла, никакого значения. Это пустой героизм, это только для кино. В реальной войне требуются совершенно другие вещи, которые никогда не могут быть отмодерированы, оттренированы на пейнтбольной площадке. Это всегда для мальчишки останется просто игра. Не бесполезная совсем, нет. И хорошая игра, когда знаешь, что она такое, для чего она создана, что она дает и чего она дать не может. Она не дает любви к Родине. Не дает. Любовь к Родине – это есть чувство. И оно должно быть воспитано именно как чувство. Человек должен так полюбить Родину, чтобы этого чувства, этой полноты хватило на то, чтобы встать во весь рост тогда, когда надо встать во весь рост. Не имея ни ружья, ни винтовки, ни автомата, ничего. Просто встать, потому что так надо. Потому что иначе я не могу. И сделать последний свой шаг к бессмертию, как делали это те люди, которые выиграли Великую войну. И вот это воспитать чувство, это совсем другое. Можно воспитать даже волевые качества таким образом, но чувство воспитывают в семье. Или, по крайней мере, если она недостаточна, и этим не занимается, какой-то значимый взрослый. Когда ребенок, живя с отцом и с матерью, видит, как отец реагирует на это и как отец реагирует на то. Это и есть подражание отцу. Видя возмущение отца по поводу низости какого-нибудь подлеца, видя это постоянно, видя, что отец всегда так ведет и уважая его, ребенок начинает испытывать то же самое. Он хочет подражать, и он постепенно становится таким же человеком, ненавидящим подлецов. Если он видит, как отец бережно относится, переживает память умершего, погибшего на фронте дедушки, как он чтит героев войны, как он переживает войну, как он рассказывает о том, что делали люди тогда, вот с этим в совместном общении, как говорит один известный отечественный психолог и педагог, такая детско-взрослая событийная общность формируется. Вот в этой общности чувства одного человека, взрослого, передаются в ребенка. Они именно отображаются, на них остается отпечаток, как вот фотографический снимок, он фотографирует, он берет на себя образ чувств отца, образ чувств матери. Это в нормальной, правильно функционирующей семье. И это при учете, что другие чувства, вредные, нехорошие, в него никак не отображаются, если он не попал в дурную компанию, если он не смотрит примитивные фильмы, искажающие русскую историю, если он не смотрит вообще примитивные вещи, где диапазон чувств героев, как сказала героиня одного известного фильма, в диапазоне зубочистки, где на самом деле ничего, никаких чувств нету, что человек смотрел полтора, два, три, четыре часа, он понять не может, это никаких чувств, даже отрицательных, в нем не проявилось. Вот если этого всего нет, то при правильном воспитании чувства отображаются, они оставляют отпечаток, но ведь именно это некий архетип воспитания человека, от человека человеку. Архетип так воспитывали людей всегда, с первых дней творения и до сего дня. Если человека воспитывают, то воспитывают именно так. И в этот архетип как раз и вписывается то, что предлагается нам апостолами. В вас должны быть те же самые чувства, которые во Христе Иисусе. Живите с ними. Проживайте его, прочувствуйте его, впитайте его чувства и поступайте в жизни, как он поступал. Эту заповедь оставляют нам апостолы. И тогда вот мы действительно можем стать христианами. При этом важно помнить вот эти два фундаментальных аспекта воспитания чувств, что чувства, они заразительны. И словом они не воспитываются, только переживанием воспитываются чувства. Когда человек что-то переживает вместе с тем, кто является для него значимым взрослым. И именно в чувствах человека его сила, его слабость, его высота и его низость. О человеке говорит не объем его интеллекта, не его IQ, а человеке говорят его чувства. Насколько он способен сострадать, любить, переживать, прощать, терпеть, жалеть, понимать, защищать и так далее. Вот что определяет человек. И если бы только люди просто вот как собака, вылезшая из воды, помотали своей головой, и стряхнули с себя наваждение современной эпохи хотя бы на мгновение, и подумали над этим, они бы вслух рассмеялись над тем, что им предлагается современной цивилизации, типа изменения их интеллекта, измерения их интеллекта, или определение партнера по интеллектуальным способностям, или там поиск супруга по каким-нибудь там показателям его резюме, анкеты. Это все настолько нелепо, настолько глупо, потому что человек определяет чувства. И жить нам с человеком, который чувствует. Если он подлец в душе, так какая разница, какой у него интеллект, какая у него зарплата и какая у него работа. Женщина будет плакать. Или станет таким же подлым человеком. Если человек сострадателен и добр, мужественен и заботлив, то какая разница, какой у него интеллект, какая у него работа и какая зарплата, если ты будешь счастлива с ним всю жизнь. И вот именно эта навязанная парадигма неправильных отношений, неправильной оценки жизни, она и приводит к трагедиям, к плачу, слезам, к повышению горя, боли и страданий в этом мире. Но, как известно, за чувственную сторону жизни человека отвечает сердце. Значит, сердце в некотором роде средоточие жизни человеческой, сама суть человека. Но мы ведь совсем недавно на прошлой беседе говорили, что определяющим в собирании души является, определяющим началом собирания души является ум. Как же это сочетать, как это сопоставить? Но мы забыли, что мы имеем дело с человеком падшим, с человеком больным, с человеком неполноценным, в котором никакой целостности и никакой цельности нет, в котором все силы души стали разделенными, распыленными, разорванными, мало того, что разорванными, где все эти силы души живут самобытно, самодостаточно и более того, в противопоставлении друг другу. Ведь, например, в обыденном сознании человека чувства противопоставлены разуму настолько, что кажется, что совершенно невозможно их сочетать вместе. Если человек умный, то обязательно бесчувственный. Если человек чувственный, то значит, он дурак. Но так обыденное сознание воспринимает людей. Более того, оно сочетает, например, чувства только с природой женской, а ум только с природой мужской. И получается, что все мужчины, они бесчувственные существа, а все женщины, они глупы. И сколько бы нам ни доводилось встречать умных женщин и очень хорошо и ярко чувствующих, сопереживающих мужчин, мы упорно будем повторять этот стереотип, потому что действительно вот это не, даже не столько продукты пропаганды, это просто потому, что в нас самих разбалансированы эти силы души человеческой, и поэтому мы живем в болезненном состоянии, болезненно противопоставляя одну часть души другой части души. Но в христианстве такого противопоставления сердца и ума нет. Наоборот, в христианстве есть призыв сделать их одним целым, собрать, исцелить, вложить один в другой, собрать, склеить, как разбитую вазу, сделав ее целой. И вот важнейшим здесь является такое духовное действие, когда ум сводится или сходит внутрь сердца и там восседает, как на троне, это мысль святителя Григория Паламы, управляя деятельностью всего человека, получая возможность одухотворить, возвысить и чувства, пронизав их молитвенным действием и саму молитву, оживив этими чувствами. А сердце, вбирая в себя ум, пропитывается глубиной, сердце, вбирая в себя ум, пропитывает его глубиной, жизненностью, человечностью, всякую мысль делая человечной, глубокой, сочной, жизненной, и всякий помысл соотнося с жизнью. И получается, что всякое, таким образом получается, что всякое движение человеческого сердца и человеческого ума становится движением любви.